Шалом, дорогие друзья, добрый вечер и шавуатов, доброй недели. Мы с вами снова встречаемся, чтобы продолжить изучать Танах. Сегодня мы будем с Божьей помощью читать 15 главу книги Бамидбар или книги чисел. Но начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить и защитить тех, кто оказался на войне, тех, кто под обстрелом, тех, кто под бомбежкой, тех, кто вынужден бежать из своих городов, тех, кто потерял родных, тех, кто потерял близких, тех, кто сам потерялся, тех, кто чувствует слабость, бессилие. Исцели, наставь, дай силы, дай веру те, кто переполняется ненавистью, исцели от ненависти, дай свое наставление, дай свою защиту мирным жителям мирных городов, благослови всех тех невиновных людей, которые против своей воли оказались в этой ситуации. Поддержи и благослови тех, кто остался без пропитания, дай достойную работу, чтобы было время на изучение Писания, на общение с семьей, на добрые дела, чтобы в доме был достаток, избыток, желание помогать другим, возможность помогать другим. Благослови и исцели больных, направь врачей, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто сопровождает больных. Это тоже нелегкий труд и нелегкое служение. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Яви свою милость, свою любовь, свою заботу своему народу. Благослови свой народ миром по обетованию. А мы с Божьей помощью продолжаем читать Тору, и сегодня будем читать 15 главу книги Бамидбар, или книги чисел. Надо сказать, трагическая ситуация. Представьте себе, что 3336 лет назад вы живете в Египте. Над головой вас правит сумасшедший на всю голову фараон, у которого Всевышний пытается добиться освобождения еврейского народа. Происходит такое противостояние. Фараону, собственно, не нужны евреи. Фараону нужна победа, чтобы доказать, что он здесь Бог. Он не может доказать, что он здесь Бог, потому что он никак здесь не Бог. Поэтому все, что ему остается, это биться до последнего удара головой об стену. Если вы египтянин, то для вас это кончится тем, что экономика вашей страны будет полностью разрушена, промышленность, сельское хозяйство, все, что может быть разрушено в вашей стране, будет разрушено, и погибнут первенцы. Это если вы египтянин. Если вы еврей, то это будет закончено тем, что вы выйдете из Святой Земли, выйдете из Египта, пойдете в Святую Землю, перед вами расступится море, вы получите Тору, вы построите скинию и получите наказание, что вы погибнете в пустыне. То есть, если вы египтянин, то у вас погибнут первенцы, если вы израильтянин, то вы все погибнете. Страшная история. Господь говорит, вы не войдете в Святую Землю, все вы ляжете здесь. И когда мы смотрим, такой Бог требовательный, Бог праведный, требовательный, строгий Бог. А как можно положиться на то, что наши дети чем-то еще не согрешат, не прогневают этого Бога, и мы, народ Израиля, не мы, мы уже тут ляжем, а народ Израиля еще на 40 лет, а потом еще на 40 лет останутся здесь, в пустыне. Страшная, страшная история, и народ в страхе, я думаю, что чувствовал себя народ. Вот. Заповедь есть. Каждое поколение чувствует себя выходящим из Египта. Примерил на себя такую ситуацию, думаю, как бы я себя чувствовал, если я не читал книгу Шмот, я не читал книгу Ваикра, я не читал книгу Бамидбар, я вообще ничего не читал, я год прожил рядом с этим Богом, да, я видел его чудеса, но я видел его строгость, я видел, как умерли сыновья Аарона, я видел, как погибли люди, которые поднимались на гору, и мне просто страшно, страшно, куда я попал, как мне теперь из всех этих сложных взаимоотношений между людьми и Богом выбираться. Мне-то невдомек, что это на всю жизнь так, что будет с одной стороны фараон, с одной стороны Бог, и все время иди, иди к оставлять свое место, двигайся дальше, расти, расти, чтобы двигаться, чтобы жить. Я еще все этого не осознал, я еще только маленький раб с годовалым опытом свободной жизни, который только-только выкарабкался вот как-то из Египта, и мне пришло вот такое вот наказание. Что можно сказать человеку в такой момент, как можно утешить людей, которым сказали, вы не дойдете до Святой Земли, у вас нет никакого шанса, я вам обещаю, а вы знаете, что я свои обещания выполняю, вы не войдете в Святую Землю, у вас есть не 40 лет, постепенно-постепенно будете умирать здесь, в пустыне. Словом, перспективы очень печальные. Как пробудить народ, продолжать верить, продолжать служить? Какие слова я бы подобрал себе? Вот что говорит Всевышний в 15 главе. «Вейдебер Адонай эль Моше леймор». И говорил Господь Моше, говоря, «Дабер аль бне Исраэль, говори сынам Израиля, ваамарт алеем, и скажи им, китавоу эль арец машватихем, аширанину телахем, когда вы придете в страну жительства вашего, которое я вам даю». Что здесь важно? Ну, это как бы, на первый взгляд звучит как издевательство. На первый взгляд это звучит как издевательство, потому что Всевышний сказал, вы туда не войдете, вы все здесь поляжете. У вас наказание такое, вы туда не войдете. И тут Всевышний говорит, скажи своим Израилям, когда вы войдете в страну жития вашего, гражданства вашего, принадлежности вашего. То есть у вас не отбирается израильский паспорт по гражданству своему. Вы остаетесь израильтянами. Когда вы войдете в ту обетованную страну, она вам обетована по факту, паспорт уже у вас, вы еще не там, а паспорт уже у вас, вы уже ею владеете. Это очень важное замечание. Вы все-таки израильтяне. Когда вы войдете туда, вы осветим Исэля Адонай и сделаете приношение Господу, оляо, зевах, всесожжение или забой. Мы говорили о разнице. Всесожжение – это жертва, которая сгорает полностью, а зевах – это жертва, которая делится с другими. Лефели недер, оба недова, для восполнения какой-то клятвы или добровольную жертву. То есть первый случай, когда человек говорит, если у меня родится сын, я принесу в жертву 10 баранов. Если меня спасут от этого кораблекрушения, я принесу такую-то, такую-то жертву. Недава – это просто проснулся человек, легко на сердце от песни веселая, настроение хорошее, и человек решает принести жертву. Ома бемодыхаем, или в сроки ваши, лазот реах нихоах ле Адонай, или в сроки ваши, то есть в праздники ваши, как установлены жертвы для праздников, чтобы делать благоухание Господу, минабакару минацион, от скота крупного или от скота мелкого. То есть Всевышний начинает говорить и описывать, как будет происходить добровольное жертвоприношение. То есть, можно сказать так, личные вечери с Богом. Как будут происходить встречи со Всевышним в стране Израиля? Как, то есть, здесь он говорит, первое, вы израильтяне, вы по-прежнему принадлежите той стране. И второе, у нас еще будут с вами радостные совместные обеты. Не то, что я вам сказал, знать вас больше не хочу, я злюсь на вас. Я говорю вам, у нас еще будут такие встречи. Выкрива макрив курбаноля Дунай. И принесет, принесящий жертву Господу, Минхат Солет Эсрон Балуль Балитин Шамин. Принесет, принесящий жертву Господу, приношение из муки, из 2 литров муки, которые смешаны с четвертью, с 1,5 литрами масла. То есть мука и оливковое масло. В яйне сахаровитаин. И также принесет 1,5 литра вина. Таасэля оля узэвах лекебесэхат. Сделает это на всесожжение на каждого барана. Что здесь Всевышний говорит, и почему он вдруг это говорит, и какая разница, и почему все это важно. Всевышний говорит, вот когда вы приедете в страну, и у вас сложится такое желание или обстоятельство принести мне жертву, каждому барашку принесите еще хлебушка из 2 килограммов муки, да вина 1,5 литра. То есть Всевышний говорит, как будут украшаться банкетные тарелки, то есть на уровне, как сказать, а компот. Я хочу, чтобы вы приносили жертвы, я хочу с радостью принимать от вас жертвы, не просто чистое мясо, а хочу хорошо сервированную, так сказать, правильно поданную еду на одного барана, вот приносите мне столько-то и столько-то лепешек, и столько-то масла, и столько-то вина. То есть я не просто жду от вас приношения, я сейчас описываю досконально подачу, как вот, например, на каких-то продуктах бывает написано «рекомендуемая подача» и нарисована какая-то красивая картинка. Так Всевышний рисует красивую картинку подачи, как будет подаваться жертвоприношение, как будет подаваться главное блюдо на том ужине, на котором будет и сам приносящий, на котором будет человек, как будет подаваться еда на вечере человека и Бога. Оли и яльта асэ минхат сулеч не сраним, а для быка сделай в 2 раза больше. Окей? То есть получается 4 литра муки влюа бешэмин шлишитун, смешанная с 2 литрами масла в яйне сахрешитин и 2 литра вина такры в рэх нехох левнай. Принеси благоухание Господу. Кита асэ бен бакар, а если принесешь быка, аля узэвах, если принесешь быка, прошу прощения, принесешь быка всесожжение или забой, чтобы дать клятву или жертву мирную Господу, то с ним 6 литров муки, с 3 литрами масла, и 3 литра вина принеси, и все рехны хохля дунай. Это будет вознесение Господу. Как отрасели шор и хат, так сделай для одного быка, оле яль быхат, или для одного овна, о лесе веквасима бейзим, или для ягненка. Убы миспарасе трасе, как трасе лихат хемиспарам. И каждому по количеству, в такой пропорции, все эти пропорции соблюдай. То есть Всевышний говорит и, можно сказать, показывает это для человека, современника наших героев, а мы сами туда перенеслись, это способ общения со Всевышним. Сегодня мы жертвы Богу не приносим. Не приносим жертвы в том виде, в котором они описаны в Танахе. Нам это чуждо, и мы далеки от этой культуры, но представьте себе, что наш любимый человек, наш близкий человек заказывает у нас какой-то торт, и он говорит нам в малейших завитушках, в малейших черточках, как мы хотим это сделать. Или, например, когда мы, примиряясь с человеком, говорим, ну что, пойдем пить чай? И он говорит, ну, с пончиками пойдем пить чай. Вот это примерно то, что здесь говорит Всевышний. Здесь такая внутренняя семейная романтика близких людей, нескрупулезное перечисление, какая в конечном счете разница Всевышнему, есть ли ему эти лепешки или не есть, он лепешками не питается, как мясом. Это возможность человеку представить то, что будет в будущем. Всевышний говорит, в будущем я буду радоваться вашим жертвам. Это моя природа. Вот это моя природа. Поэтому не бойтесь, что вы останетесь здесь вечно блуждающимися, и я буду вечно искать, к чему бы и как бы к вам придраться. Коль израх, 13 стих, коль израх ашер яасе каха, этеля ли акрив исер эх нихох ля Адонай. Всякий гражданин, всякий ваш, так сказать, согражданин, будет так делать, принося жертвоприношение Господу. Ведь Егурит хем гер, жербиту хохем лидороты хем. А если будет жить свой пришелец, который с вами в поколениях, и он сделает жертвоприношение Господу, так же, как вы делаете, так и он пусть делает. То есть мы не можем сказать пришельцу, ты куда продукты, которые предназначены, так сказать, для наших мезусобойчиков, потащил нашему Богу. У тебя вот там есть какие-то правила, какой-то прескурант, что-то ты можешь дарить, но ты нам не ровня, нет? И ваш пришелец будет по таким же законам жить. А кагаль хукай хатлахэм? Для собраниях закон один ваш. Ля гер агар хукат улам ледортыхэм. Кахэм гер и елифнея дунай. Пусть будет у вас один общий закон. Как вы, так и пришелец, который среди вас живет. Турай хат, умешпат и хат и лехем, лагер агар и тхем. И для всех один и тот же закон. То есть вы не можете поражать в правах пришельца, лишать его возможности общения со Всевышним или лишать его каких-то привилегий, которые вам кажутся привилегиями в отношениях со Всевышним. Это другого своего рода утешение, которое Всевышний дает народу Израиля, говоря, мы с вами еще попируем, не с вами, пусть не с вами, но дети ваши будут на этом пиру, я не оставил народ Израиля, и эти встречи, они еще будут. Выдабер Адонай Моше леймор. Снова Господь говорит Моше, говоря, «Дабер аль бне Исраэль, говори с нами Израиля, ва амарта элеем, и скажи им, бевохэм эла арец ашераним и вивотхэм шама, когда вы придете в страну, которую я вас привожу, то есть в сынах ваших, в детях ваших, вы все-таки туда приходите, вы часть проекта, несмотря на то, что вы проходите здесь такой вот страшный карантин 40-летний, из которого вы не выйдете». Я вас туда привожу. Это процесс. «Ваябах лихэм мелахэц млэхэм арец» и будет, когда будете кушать от хлеба страны, «тариму трума ле Адонай». Поднимайте возношение Господу. «Решит арасутэйхэм хала». Начало замеса. Очень интересное слово «ареса». На современном иврите она означает люльку, кроватку, которая качается на веревочках. И также точно раскатывают тесто, как качают люльку. Начало вашего теста, от первого вашего теста, отделяйте часть Всевышнему. Точно так же, как от винограда отделяйте. То есть Всевышний дал еще один подарок, еще одну возможность. Теперь Всевышний не только в хлебе, не только в вине соучастник человека. не только в вине, он сотрапезник человека, но и в хлебе. Теперь каждая женщина, которая печет халу до сегодняшнего дня, отделяет определенный кусочек. Некоторые пекут из этого, а потом халы отдают коинам. В общем, есть своеобразные традиции. Но раньше, значит, отделялось такое тесто, из этого выпекалось на то, чтобы раздать коинам. «Мерешит арисетхэм титнули адунай трума ледротэхэм». От начала теста вашего давайте Господу пожертвование, возношение вовеки. 22 стих говорит о праве на ошибку. Мы же все люди, и нам свойственно ошибаться. Китасигу влёт арасу. Слушайте, китасигу влёт арасу. Итколь митцвот аэлле, ашер дебера дэнайр маше. Если вы ошибетесь и не сможете сделать из этих заповедей, которые заповедовал Господь Моше, «Итколь шер цива Адонай Элеем бият Моше» – «Все, что заповедовал вам Господь рукою Моше» – «Мина йома шер цива Адонай валя лирад лейхем» – с того момента, когда Господь заповедовал, и дальше ваше поколение, что будет, если произошла ошибка? «Ваяй миней дана стажгага» – и было, если от глаз общины сокрыто было это на ошибку. «Веасу коля еда пар бен бакар». Вся община собирает быка. «Леоле лереах нихох ле Адонай». Во всесожжение, в воскурение Господу. «В минхат ниспо ки мишпат весир и зимихат лихатат». И к нему вместе прилагается все положенное, как мы говорили выше, и вино, и хлеб. И, кроме этого, приносится козел в искупительную жертву. К искупительной жертве или к очистительной жертве не прилагается минха, она не праздничная. Там праздновать-то там особо нечего. «Векифер коэн» – «и искупит священник», «Алколи дадбна Исраэль» – «всю общину Израиля», «Ванислахлеем» и будет искуплено им. «Кишгагай», потому что это ошибка. «Вэмэ виу эт курбанам и сэль Адонай». И они принесли жертву Господу. «Вэхататам лифней Адонай ашгагатам». И принесли очистительную жертву Господу за их ошибку. «Вэнислах ли коли дат на Исраэль». И так будет искуплено всей общине сынов Израиля. «Легера гарбетухэм». И также пришельцу, который среди них. «Киликоля амбыч гага», потому что всему народу по ошибке. Здесь для чего Всевышний это говорит? Снова мы говорим, и можно, конечно, задаться вопросом после всего того, что произошло. И снова я хочу напомнить, что герои наши, которым сейчас Моше обращается, это люди, которые не читали Библию, можно сказать, вообще. И они боятся, что в строгости своей Бог будет вечно их преследовать, наказывать, и они никогда не достигнут того, что им необходимо достигнуть для того, чтобы войти в страну. И здесь Всевышний их успокаивает. А если вы по ошибке совершите, а если вы ошибетесь, то вы принесете жертву, и вам будет прощено. Есть возможность прощения. «Ве им нефеше хат хат тихте вишгага». А если одна душа, если один человек согрешил по ошибке, «Вегрива эз батш натали хатат», принесет козу в очистительную жертву, «Векипер коэн аля нефеш ашор гагит бихатат», бешгага, и искупит священник за жертву, которая ошиблась и совершила грех по ошибке, «Лифней Дунай ликабер аля ванислахло», искупит за ним перед Господом и будет искуплено его. И снова важно. «Ваизрах бавна Исраэль, валигера гарбе тухам, и гражданину Израиля, и пришельцу, живущего с ним, тура и хат и лахем, леусе бешгага». Пусть будет для вас одно и то же учение для тех, кто грешит по ошибке. «Венефиш, ашертасе бе ядрама», а душа, которая сотворит намеренно Минаизрах, Уминагер от гражданина и до пришельца, это Данай Умигадев. Он, так сказать, ругается Богу в Некретане Фишаи Микеревама. То есть, если человек намеренно решил разругаться с Богом, то здесь нет возможности принести искупительную жертву. И здесь тоже не важно, идет речь о гражданине или о пришельце. Все-таки душа такая истребляется. Но к чему здесь Господь это говорит? Господь здесь говорит, есть возможность искупления. Кидвара Донай База. Потому что такой человек постыдил, пренебрег словами Господа. Вет мицвато эфер. И нарушил заповедь его. И карет тикарет навшо, и аунеа ба. И истребится эта душа, грех ее на ней. То есть, если ошибся, так сказать, мы, друзья, из-за ошибки прощали, измены простить не могли. Если человек ошибается, ну что ж, человек ошибиться можно. Если человек совершил намеренный грех, намеренно пошел против воли Бога, ну, тогда, так сказать, ему пенять на себя. С 32 стиха рассказывается история, довольно удивительная история, на которой есть куча разных комментариев. Давайте попробуем ее почитать. В Юбне Исраэль Бамидбар, и были сыновья Израиля в пустыне, вимцию иш микашеш эцим бьем шаббат. И нашли они человека, поймали человека, который собирал ветки в день субботний. Вообще непонятно его действие, зачем он это делал. Комментаторы говорят, вслед за мидрашами, вслед за мнением мудрецов, что это целавхат. Или те, кто не знает, что такое целавхат. Позже мы будем читать книги Дворим. При разделе земель дочери человека по имени целавхат приходили к Моше и говорили, отец наш умер за свой грех, а теперь нам полагается земля, и предложили разделить землю. Люди, комментаторы говорят, что этот человек решил показать, что остается закон, что Всевышний по-прежнему требует соблюдения закона, а соблюдение закона говорит о том, что Всевышний по-прежнему действует как воспитатель, что Всевышний не оставил народ Израиля, и что Царавхат во имя небес имел в виду совершить это. Многие просто говорят, что вот мы не знаем, что это, Тора не рассказывает нам, мы не будем дополнять. Лучше скажем, что мы не знаем. Но вот именно в этот момент случилась такая история. Кто-то стал собирать ветви в субботу. Выигрывал то Моциими, то Микашеши, Цимель Моше. И те, кто нашел его собирающими ветки, привели его к Моше, в Эль-Арон, и к Арону, в Эль-Колейда, и ко всей общине. Выинихал то оба Мишмар, и оставили его под стражей, Хило Пиреш Майя Аселло, потому что не было понимания, что с ним делать. И действительно, что с ним делать? Вроде бы и не запрещено, с другой стороны, как видимо, людям показалось, это сильно противоречит духу шаббата, сильно противоречит тому, что принято в шаббат. Может быть, это отчаяние, и люди подумали, человек решил, если мы все равно здесь умрем в пустыне. Давайте прикинем такой расклад. Нам сказали, вы все равно здесь долго не проживете. Ну, в течение 40 лет вы помрете. Здесь в пустыне перспектив никаких. Ни духовного роста, ничего. Тогда зачем соблюдать? Может тогда просто уже тогда пойти, насобирать веток в субботу, нажарить яичницы с беконом, наесться, включить телевизор, и уснуть под какую-нибудь передачу с пивом и не проснуться от гнева Божьего. Может быть так? То есть зачем соблюдать, если Бог сказал, никто никуда не идет? Может быть такая логика у человека? А другие говорят, что Царавхат хотел показать, что это не работает, и специально подставился. А третьи говорят, что ну, просто человек был поглощен бытом, потому что потому что теперь уже все равно, и он не намерился ни злого делать, ни плохого делать. Просто подумал, что раз уж Бог сказал, вы здесь умрете, то теперь Богу нет никакого дела до того, чем мы теперь занимаемся. Итак, мы не знаем, что делать с этим человеком, мы поместили его под стражу. В Йомар Адонай Моше, и сказал Господь Моше, «Мот юма таиш». Смертью умрет этот человек. Рагума тоба аваним, коли да, михуцле маханы. Пусть побьет его камнями вся община вне лагеря. Вся община должна побить камнями, то есть каждый должен кинуть камень человека, засвидетельствовать, что мы по-прежнему соблюдаем шаббат. И это Господь, как судья, вынес приговор. Мы его приносим, значит, и мы под таким же точно приговором. И тем самым хотел он того, как некоторые комментаторы говорят, или не хотел, но мы свидетельство того, что Господь по-прежнему применяет критерии закона к своему народу, несмотря на то, что обетование, что народ не войдет в страну. Уилсило такого льда, эль михуцель маханы. И вытащила его вся община за пределы стана, вергнул тобе аваним, и побили его камнями, ваямотка шерцева Адонай эт Моше. И умер он, убит был, как повелел Господь Моше. Такая вот страшная история. Интересно, да, что текст книги, именно книги Бамидбар, он часто перемежевывается такими вот историями, событиями, которые происходят по ходу жизни народа в пустыне. Последнее повеление Всевышнего Моше в этой главе. «Уйомар Адонай Моше леймор», сказал Господь Моше, говоря, «Дабер аль бне Исраэль», говори сынами Израиля, «Ваамарта алеем», и скажу им, «Асу лахем цицит аль кнафей бгдеем», «Сделайте вам кисти на углах одежды ваших, на воскрыльях одежды ваших, лидеру там в поколении ваших, вы на дно альцитит к нам птельтхелет, и вплетите в эти кисти голубую нить». То есть кисти будут состоять в основном из белых нитей, цвета льна или цвета шелка или цвета шерсти. Одна из них будет крашена в голубой цвет. Есть целый ряд споров, какой именно голубой цвет. И сегодня есть люди, которые возрождают эту заповедь, есть те, которые говорят, что потерялась та самая голубая краска. Но сейчас мы об этом говорить не будем, просто упомянем, что Тора говорит, что вот нам нужно сделать кисти на крыльях одежды и в эти кисти вплести голубую нить. «Ваяна хэмли цицит» – будет ли вам кистью? «Варейте мото» – и когда вы видите его, его кого? Его голубую нить. «Вы захартем» – «Этколь митцвот Адонай», и будете вспомнить все заповеди Господа, «Вы осите матам», и будете делать их, «Вы лёта Тору», и не будете, «Латур», вот это тот самый глагол, который использовался в разведывательности земли, и не будете разведчиками, «Ахрей левавхем вахрей нехем», за сердцем вашим и за глазами вашими, «Ашератем за ним ахрей», за которыми вы обычно ходите хвостом или блудите. Можно перейти так, можно перейти так. Что за странная идея с голубой нитью между белых нитей? Почему, когда мы увидим ее, мы вдруг все сразу же вспомним, все заповеди? Что за мнемоника такая? Это что за такой вид интересного нейролингвистического или какого-то другого программирования? Все гораздо проще. Когда темно, человек не отличает белую нить от голубой. Как только забрезжил рассвет, голубая нить становится различаемой. Каждый раз с рассветом, как только мы увидели, как только мы смогли различить голубую нить, как только солнце подошло достаточно, первое, что мы увидели, разлучили голубую нить и вспомнили, что живем там, собственно, для того, чтобы заповеди соблюдать. Первое, что мы увидели, голубая нить, которая похожа на небеса, которая становится видна и с первым лучом солнца. И дальше мы уже настраиваемся видеть божественные заповеди и жить по заповедям. Так сказать, переключаем глаза в режим святости. Лиман тискироу, чтобы вы помнили, вы осите медколь митцватай и соблюдали все заповеди мои, вы этим к душим ля элюихэм, и были святы Господу Богу вашему. Они Адонай элюихэм, я Господь Бог ваш, ацеротэти отхэм мярац митцраим, который вывел вас из страны египетской, льет лахэм ля элюим, чтобы быть вам Богом. И еще раз, они Адонай элюихэм, я Господь Бог ваш. Вот такая вот речь, куча инструкций по поводу восстановления надежды, упования, доверительных отношений. Лекарство для израненной, наказанной души. Такая вот история из 15-й главы. Тяжелая глава, тяжелая именно потому, что вот все эти заповеди – это лекарства, пилюли для залечения очень тяжелых ран. Шалом. Вопрос не по теме. Так, в синодальном переводе лучший аппарат их труд и болезнь. Это Псалом 90, да? Давайте попробуем посмотреть. Здесь такой вот. Можно прочитать так, что действительно лучшая пора их труд и болезнь, а можно перевести, что самое драгоценное для них – это амаль, надменность и вон, и суета и ложь. То есть оба перевода в принципе допустимы. Очень трудно сказать, как правильно, потому что язык псалмов очень сложен. Если посмотреть вообще на 10 стих, «Емышна тейну, дней годов наших, ваэм шевим шана, им примерно 70 лет, ваэм бегвурот шмоним шана». А если поднатужиться, то 80 лет, ваэрбам Аваль в Авен, и большинство из них проходит в, как это сказать, в величие, большинство из них находят в суете и обмане. Они быстро сменяют друг друга и улетают. Ну вот, и так бы я перевел. Отсутствие жертвы искупления за осознанное противление – это то же, что ругаться искупительной жертвой Христа, от чего не действует его жертва, а ожидание наказания. Ой, вот там, это сейчас вы привели пример, в общем-то, своего толкования послания к евреям, а оно тут основывается на неправильном переводе. Поэтому я бы не стал проводить такую параллель. Четыре двадцать иха – это все-таки про первосвященника, который служил в храме Иеремия. О нем плачет, он же еще не пойман, можно ли было плакать о Иешуа во время разрушения первого храма. Нет, я бы не стал проводить такие параллели. Потому что когда проводятся такие параллели, то само по себе христология христианская, то есть способность различать Христа в текстах Танаха, она сводится на нет, потому что могу сказать, эти христиане, они везде, куда попало, тыкают пальцем и говорят, что здесь Христос. Мы же все-таки верим, что он Машиах, и нам не нужно набирать количественные очки доказательств. Я не говорю, что вы это делаете. Я просто говорю, что такая вот позиция существует. Мы и в церкви до сих пор слышим постоянно попытки найти еще какие-то доказательства в тексте еврейском, что он Машиах. Но там, где про это нет речи, про это нет речи. Параллели есть. Да, можно сказать, что это про того Захария идет речь. По некоторым версиям, во всяком случае, это так. Шалом. Все роптали, что в Ханаан никто из того поколения не вошли, и мужчины, и женщины. Потом же многие покаялись и смирились. Покаялись и смирились – это вот как, например, в истории с потопом. Можно покаяться и смириться, но приговор уже вынесен. То есть, несмотря на то, можешь покаяться и смириться, и ожидать какой-то другой доли после смерти. Но покаяние и смирение не дало возможность войти в Ханаан. Действительно, народ должен был покаяться, смириться и принять приговор. Шалом, Бог дал человеку свободу, а тут взять и побить камнями. Понятно, что другие больше не делали, тогда служили страх. Почему не отпустить? Как можно отпустить человека за нарушение заповеди, за которую повелено побиение камнями? То есть заповедь, есть наказание за нее. Свобода не подразумевает безнаказанность. Свобода подразумевает свободу человека совершить преступление, если он ему так вот восхотелось, возжелалось. И поэтому, да, человек имеет свободу. Человек имеет свободу, к сожалению, убить другого человека или много других людей. Целый народ имеет свободу сойти с ума и начать уничтожать другой народ, сжигая его в печах. Это не значит, что потом не приходит, ответ за это. То есть ты свободен это делать, но ты понимаешь, что за все потом придется отчитываться, так же и здесь. То есть есть какие-то вещи, ответ за которые вот такой вот смерть. И как можно отпустить? То есть, ну давайте, если мы будем всех миловать, тогда закон вообще потеряет всякую силу. Поэтому заповедь «не убей», она подразумевает запрет на просто убийство, или какое-то корыстное убийство. Есть ситуации, когда есть прямая заповедь убить. То есть они, к сожалению, есть, и еще долго мы будем оказываться в ситуациях, когда у нас будут заповеди кого-то убить. В данном случае вот человека, который такое нарушает. Ну что, вроде бы это вопросы пока. Вот еще. Давай, на вопрос. Из предыдущей главы. Не пытался ли Моше манипулировать Господом, говоря о его славе, защищая народ? Или действительно беспокоился о его славе? Обратите внимание, что и Давид, например, говорит, кто прославит тебя в преисподней? Кто прославит тебя? То есть, действительно, как бы Моше заботился о славе Господней. И как действительно Господь прославится. Поэтому я думаю, что Моше слишком хорошо знал Господа, чтобы не пытаться его манипулировать. Ну и как бы представь себе Бога, который сотворил все, что он сотворил, который бы на такой вот психологический трюк простой бы покупался, и которым было бы так легко манипулировать. Нет, Моше действительно говорит Всевышнему о его славе. Ой, слава Богу. Ну что, тогда мы с вами прощаемся до завтра. На завтра в том же месте, в тот же час. Спасибо всем за молитвы, за поддержки, за заботу. Хорошего вам вечера. Будьте благословенны.